Глава вторая. Я стою над болотистой, чуть всхолмленной тундрой. Она простирается передо мной к горной гряде под серым невзрачным небом. Землю обвивает холодный порывистый ветер. Он теребит и вздувает мою легкую одежду, пригибает жесткую низкорослую траву и вересковый кустарник. Тундра полого уходит вниз, тает в серой дали. Там склон постепенно набирает крутизну. Монотонность и унылость травянистой пустоши нарушается лишь одним – узкой, влажно-блестящей полоской. Это что-то вроде канала. Студеный ветер гонит рябь по поверхности воды. С гряды раздается далекий звук паровозного гудка. Вдоль горизонта виден серый дым, гонимый и терзаемый ветром. Над гребнем появляется поезд. Он приближается, и снова звучит гудок, резко и гневно. Черный паровоз и несколько темных вагонов образуют смутно различимую черточку, и она движется прямо на меня. Я опускаю взгляд. Я стою между рельсами железнодорожного пути. Две тонкие серебристые линии ведут от меня к приближающемуся поезду. Делаю шаг в сторону и снова опускаю глаза. Я по-прежнему между рельсами. Снова шаг в сторону. Железнодорожный путь преследует меня. Рельсы словно ртутные. Я движусь, и они движутся. Я все еще между ними. Снова верещит гудок поезда. Я делаю еще шаг в бок, и снова смещаются рельсы. Кажется, будто они скользят по поверхности тундры самопроизвольно, не встречая сопротивления. А поезд все ближе. Я пускаюсь бежать, но рельсы не отстают. Один всегда впереди, другой всегда за моей спиной. Пытаюсь остановиться, падаю, качусь кувырком, но я все еще между рельсами. Встаю и бегу в другую сторону, навстречу ветру. В легких бушует огонь, а рельсы скользят впереди и позади. Поезд уже совсем рядом, он снова ревет. Ему нипочем все крутые повороты, все зигзаги, которые появляются на железнодорожном пути из-за моего лавирования, из-за моих судорожных метаний. А я все бегу, я взмок от пота, охвачен ужасом, не верю, что это со мной происходит на самом деле. Но рельсы слаженно скользят, выдерживают неизменную дистанцию. Состав надвигается, оглушительно ревет гудок. Трясется земля, звенят рельсы. Я кричу и обнаруживаю рядом канал. И за миг до того, как меня бы настиг локомотив, я бросаюсь в неспокойную воду. Под ее поверхностью, оказывается, есть воздух. Я тону в густом тепле. Медленно переворачиваюсь лицом вверх. Вижу нижнюю поверхность воды. Она блестит, как масляное зеркало. Я мягко приземляюсь на покрытое мхом дно канала. Тут спокойно и очень тепло. Над головой ни шевеления. Сверху падает тусклый свет. Стены здесь из гладкого серого камня, и расстояние между ними очень невелико. Я едва не касаюсь обеих, вытянув руки в стороны. Они слегка изгибаются, постепенно исчезая из виду позади и впереди меня. Я веду ладонью по гладкой стене и ушибаю большой палец ноги обо что-то твердое, скрытое подо мхом. Я отгребаю мох и обнаруживаю блестящий металл. Расчищаю дальше. Моя находка длинна, как труба, и прикреплена ко дну канала. В поперечнике у нее форма раздутой буквы «Ай». Вскоре оказывается, что она тянется подо мхом вдоль всей стены. Невысокий такой валик, едва приметный. Вдоль другой стены туннеля аналогичный гребень мха. Я вскакиваю на ноги, торопливо заравниваю мох над рельсом. И тут плотный теплый воздух начинает медленно обтекать меня, и издали, из-за поворота узкого туннеля, доносится слабый гудок приближающегося паровоза. У меня легкое похмелье. Сижу в закусочный завтрак на траве, жду заказанную копченую сельдь и размышляю, не снять ли дома со стены рисунок мисс Эрл. Я сильно встревожен сном. Пробудился весь в поту, ерзал, ворочался на простыне, пока, наконец, не пришло время вставать. Я принял ванну, уснул в теплой воде и очнулся от холода. Вскинулся в ужасе, как от удара электротоком. Приснилось, что я в тоннеле, который на самом деле вовсе не тоннель, а западня со сходящимися стенами, а ванна – это туннель-канал, и холодная вода в ней – это мой собственный пот. Читаю утреннюю газету и пью кофе. Автор передовицы критикует власти за вчерашний полет. В настоящее время обсуждаются меры, какие именно не сказано, для предотвращения новых вторжений в воздушное пространство моста. Вот и нарезанная ломтиками сельдь. Удаленные косточки оставили рисунок на светло-коричневой рыбьей плоти. Вспоминаю свои рассуждения по поводу общей топографии моста. На похмелье стараюсь не обращать внимания. Итак, возможностей три. Первое. Мост – это всего лишь мост, связующее звено между двумя массивами суши. Они очень далеко отстоят друг от друга, и мост ведет независимо от них существование, но транспорт движется по нему с одного массива суши на другой. Вторая. Мост – это, по сути, пирс. Один конец примыкает к земле, другой нет. Третье. Мост вовсе не имеет связи с землей, если не считать крошечного островка под каждой третьей секцией. Второй и третий варианты не исключают вероятности того, что мост еще находится в процессе строительства. Пирсом он может быть и просто потому, что еще не достиг дальнего массива суши, а если у него вообще нет соприкосновения с землей, то, возможно, его начали возводить в открытом море и достраивают не с одного конца, а с обоих. В случае номер три есть одна интересная возможность. Мост кажется прямым, но существует горизонт. Солнце всходит, описывает на небосводе дугу и заходит, поэтому можно допустить, что мост, в конце концов, встречается сам с собой, образует замкнутый круг. По пути сюда я заглянул в библиотеку, и это мне напомнило о запропастившейся третьей городской. После завтрака мое самочувствие приходит в норму, и я решаю прогуляться до секции, где расположены и клиника доктора Джойса, и мифическая библиотека. Попытка, как говорится, не пытка. День опять выдался погожий. Легкий теплый ветерок дует против течения, натягивает тросы, серые пузыри тянутся к мосту. В небе появились новые аэростаты. На больших баржах лежат полунадутые баллоны, а некоторые траулеры держат уже по два аэростата, и пары тросов образуют гигантские «В». Отдельные баллоны покрашены в черный цвет. Насвистывая, помахивая тросточкой, я иду от секции к секции. Общедоступный, хоть и отделанный плюшем лифт, поднимает меня на высший из открытых для посещения ярусов, который, впрочем, находится несколькими ярусами ниже самого верха секции. Мне уже знакомы высокие, темные, пахнущие плесенью коридоры. По крайней мере, шапочно знакомы. Их детальная планировка остается для меня загадкой. Я прохожу под флагами, потемневшими от времени. Шагаю от ниши к нише, где стоят запечатленные в камне чиновники. Я пересекаю комнаты, где тихо переговариваются опрятные, одинаково наряженные клерки. На перекрестках коридоров цокаю каблуками по тусклому белому кафелю световых люков. Заглядываю в замочные скважины и вижу темные безлюдные галереи. На полу там дюймовый слой пыли и мусора. Я пытаюсь открыть двери, но петли приржавели намертво. Наконец прихожу на знакомое место. Впереди, там, где расширяется коридор, на ковре лежит большое круглое пятно света. Пахнет сыростью, и я готов поклясться, что толстый темный ковер еле слышно чавкает под моими ногами. Вижу высокие растения в катках и участок стены, где должен располагаться вход в L-образный лифт. В центре белого пятна на полу лежит тень, которую я не припоминаю. И эта тень шевелится. Я подхожу к свету. Вижу большое круглое окно. Оно смотрит вниз по течению и похоже на огромный циферблат без стрелок. Тень отбрасывает никто иной, как мистер Джонсон, пациент доктора Джойса, тот самый маньяк-стекломой, отказывающийся вылезать из своей люльки. Он чистит раму, водит по стеклам тряпкой, на лице выражение глубокой сосредоточенности. Позади и чуть ниже его, прямо в воздухе, в доброй тысячи футов над морем, дрейфует маленький траулер. Суденышко висит на трех тросах. Оно темно-коричневое, с полосой ржавчины над ватерлинией и слоем ракушек под. Набирая высоту, траулер медленно сближается с мостом. Я подхожу к окну. Высоко над летящим траулером вижу три черных аэростата. Я гляжу на увлеченно работающего мистера Джонсона, стучу по стеклу, он не обращает внимания. А траулер все поднимается, прямиком к нашему окну. Я колочу по стеклу, так высоко, как могу достать, размахиваю тростью и шляпой и кричу во всю силу легких: «Мистер Джонсон, оглянитесь, назад!» Он перестает тереть, но только для того, чтобы нежно улыбнуться и дохнуть на стекло. Я стучу по стеклу на уровне колен мистера Джонсона. Выше мне не достать даже тростью. Траулер уже в 20 футах. Мистер Джонсон самозабвенно орудует тряпкой. Бью по толстому стеклу медным набалдашником трости. Появляются трещины. 15 футов. Траулер уже на одном уровне с башмаками мистера Джонсона. «Мистер Джонсон!» Я что из силы ударяю по стеклу набалдашником. Оно, наконец, не выдерживает. Сыплются осколки. Я отшатываюсь от стеклянного града. Мистер Джонсон глядит на меня и злобно щерится. 10 футов. «Сзади!» — кричу я, показывая тростью, и спешу в укрытие. Мистер Джонсон смотрит, как я убегаю, затем поворачивается. Траулер в морской саже не от него. Мистер Джонсон бросается на дно своей люльки, а траулер врезается в центр огромного круглого окна. Его киль царапает поручень люльки и осыпает мистера Джонсона ракушками. Лопаются рамы. На площадку перед окном сыплется блестящее крошево. Звон бьющегося стекла соревнуется со скрежетом разрываемого металла. Форштевень траулера таранит окно в центре. Металлическая рама сминается, точно паутина, с ужасающим треском, с душераздирающим грохотом. Подо мной содрогается пол. В следующий миг наступает тишина. Траулер чуть отшатывается, но уже через секунду снова рвется вперед и вверх, переваливая через верхушку огромной мандалы, обрушивая все новые дожди осколков. Ракушки и стекляшки вместе сыплются на ковер, барабанят по широким листьям фикусов в катках. И вдруг, к моему изумлению, все это прекращается. Траулер исчезает из виду. Перестает сыпаться стекло, скрежет удаляется. Корабельный киль бороздит верхние ярусы. Люлька мистера Джонсона качается маятником, колебания постепенно затухают. Стекломой шевелится, медленно встает, озирается. На его спине золотистые чешуи блестят осколки. Он лижет ранку на тыльной стороне ладони, осторожно стряхивает со спецовки ракушки и битое стекло, идет в конец покачивающейся люльки и берет швабру с коротким черенком. Сметает мусор, насвистывает при этом. Время от времени он печально поглядывает на то, что осталось от круглого окна. Я стою и наблюдаю за ним. Он вычищает люльку, проверяет, целы ли тросы, перевязывает кровоточащие руки. Затем внимательно осматривает окно и находит несколько фрагментов, не выбитых и не вымытых, и снова приступает к любимому делу. После удара траулера прошло минут 10, а я в коридоре по-прежнему один. Никто не приходит выяснить, что случилось, не надрываются сирены, а мистер Джонсон, знай себе, моет и натирает. В разбитое окно затекает теплый бриз, ворошит изорванные листья растений. Там, где была дверь, V-образный лифт, сейчас голая стена с нишами для статуй. Я ухожу. Поиск третьей городской библиотеки снова прерван по независящим от меня обстоятельствам. Возвращаюсь в свою квартиру, но там меня ждет еще большая катастрофа. В апартаменты входят и выходят люди в серых спецовках, складывают одежду на тележку. Перед моим оторопелым взором появляется очередной грузчик, сгибающийся под тяжестью картины рисунков. Сгружает их на тележку и возвращается в комнату. «Эй, вы, что вы тут вытворяете?» Люди останавливаются и недоуменно смотрят на меня.
Я пытаюсь вырвать из рук одного долговязого рубашки, но он слишком силен. Он озадаченно моргает, но крепко держится за мою одежду. Его приятель пожимает плечами и исчезает в дверях.
«А ну стоять! Вон отсюда!»
Я оставляю в покое олуха с рубашками и бросаюсь в комнату. А там настоящее столпотворение. Всюду мельтешат люди в сером. Одни опрастывают шкаф с постельным бельем, другие выносят вещи, третьи сгребают с полок книги и укладывают в коробки, снимают картины со стены, фигурки мостовиков со столов. Я озираюсь, я в ужасе, я парализован. «Прекратите, что вы делаете? Кто-нибудь объяснит? Перестаньте!» Некоторые оборачиваются и глядят на меня, но не прекращают свое черное дело. Один вознамерился унести все три зонтика. «Клади назад!» — кричу, преграждая ему путь и даже замахиваюсь тростью. Он вырывает из моей руки трость и вместе с ней зонтиками исчезает в коридоре.
«А, так вы должно быть, мистер Ор!»
Из спальни появляется крупный лысый мужчина в черном пиджаке поверх спецовки. В одной руке он держит черную шляпу, а в другой — скоросшиватель.
«Он самый, а кто же еще? И что тут происходит, черт возьми?» «Мистер Ор, вы переселяетесь!» — улыбается лысый. «Что? Почему? Куда?» — выкрикиваю. «У меня дрожат ноги, в желудке тяжелый тошнотворный ком».
Лысый заглядывает в папку.
«А, вот! Уровень У7, 306-я комната!»
«Что? Где это?» Я ушам своим не верю.
«У7?
Это же под железной дорогой. Но ведь там живут рабочие, простолюдины. Что происходит? В чем я провинился? Должно быть, это какая-то ошибка».
«Вообще-то я не знаю, сэр», — бодро отвечает лысый. «Но уверен, вы сможете спросить дорогу».
«Но почему? Почему я должен переселяться?»
«Ни малейшего понятия, сэр», — весело ответствует он. «А долго вы здесь прожили?»
«Полгода». Из гардеробной исчезают все новые и новые предметы одежды. Я снова поворачиваюсь к лысому. «Постойте, но ведь это мои вещи. Зачем они вам?»
«Возвращаем, сэр», — отвечает он с улыбкой.
«Возвращаете? Куда?» — вопию в отчаянии. Все это очень несолидно, но что еще мне остается?
«Не знаю, сэр. Наверное, туда, где вы их взяли. Точно могу сказать, не в мой департамент».
«Но ведь они мои!» Он хмурится, снова заглядывает в папку, снова шуршит бумагами, отрицательно качает головой, участливо улыбается.
«Нет, сэр!»
«Мои, черт возьми!»
«Простите, сэр, но они не ваши. Собственность больничной администрации. Видите, вот здесь написано».
Он сует мне под нос список всех моих покупок в магазинах одежды по больничному кредиту.
«Видите?»
Он хихикает.
«А я уж было испугался, сэр. Если бы мы и правда забрали что-нибудь из вашего, это было бы незаконно. Вы бы могли заявить на нас в полицию и были бы совершенно правы. Вы бы могли обратиться,
но мне сказали, я могу покупать все, что захочу. У меня было пособие, я...»
«Послушайте, сэр»,
— говорит лысый, глядя, как очередная партия шляпокостюмов проплывает мимо нас к выходу и что-то отмечая в папке.
«Я не адвокат и не какой-нибудь там законник. Но зато не возьмусь и припомнить, сколько лет занимаюсь вот этим делом. Если мне не верите, сэр, то можете сами проверить, что все это барахло принадлежит больнице, а вы им только пользовались. Позвоните туда, сэр, и вам скажут».
«Но...»
«Сэр, я уж не знаю, чего вам такого наговорили, но если мне не верите, проверьте, чего проще».
«Я...» «Мне становится нехорошо». «Послушайте, а что если вы перерыв сделаете, а? Только на минутку, а, пожалуйста, дайте позвонить моему лечащему врачу. Это доктор Джойс. Вы наверняка о нем слышали. Он во всем разберется. Должно быть, это...»
«Недоразумение!» Лысый от души смеется. «Не обижайтесь, сэр. Простите, что перебил, но как тут не смеяться? Знали бы вы, сколько людей мне это говорили. Как бы мне каждый раз платили по шиллингу, давно был бы миллионером».
Он качает головой, вытирает щеку.
«Ладно, сэр, если вы и правда в это верите, лучше свяжитесь с соответствующими инстанциями».
Он оглядывается.
«Тут где-то телефон был».
«Не работает».
«Да что вы, сэр, работает! Я полчаса назад звонил в департамент. Сказал, что мы уже здесь».
Я нахожу телефон на полу. Он совсем плох, только щелкает, когда я пытаюсь набрать номер. Рядом наклоняется лысый.
«Что, сэр, отключили?» Он смотрит на часы. «Однако рановато, сэр».
Он делает новую пометку в папке. «Ну и шустер же народ на станции!» Он негромко причмокивает губами и восхищенно качает головой.
«Послушайте, а все-таки нельзя ли чуть-чуть подождать? Дайте мне переговорить с врачом, он во всем разберется. Его зовут доктор Джойс».
«Так в этом нужды нет, сэр», — радостно заявляет лысый. И тут ко мне в голову заползает противная до тошноты мыслишка. Лысый ворошит листы в папке, ведет пальцем по предпоследнему. «Ну вот же, сэр, вот сюда гляньте». Там подпись доброго доктора. «Видите, сэр, он уже в курсе», — говорит лысый. «Это с его разрешения?»
«Да».
Я сажусь и гляжу в голую стену перед собой. «Ну так что, сэр, вы удовлетворены?» В голосе лысого нет ни малейшей иронии.
«Да»,
— слышу собственный голос. Я в шоке, в ступоре, в ватном коконе. Все чувства угасли, их пепел разворошен и залит водой.
«Сэр, боюсь, нам все-таки придется взять и то, что на вас». Бригадир грузчиков смотрит на мою одежду.
«Не верю, что вы это всерьез», — отвечаю вяло.
«Всерьез, сэр? Да не расстраивайтесь вы так. Мы вам спецовку принесли. Новую, между прочим. Хотите прямо сейчас переодеться?»
«Это же смехотворно».
«Понимаю, сэр, но ведь правила они на то и правила, верно? Да вы не сомневайтесь, спецовочка вам понравится. Навехонькая!»
«Спецовочка?» Она ядовито-зеленая. Туфли, брюки, рубашка и очень грубое нательное белье. Я переодеваюсь в опустошенной туалетной комнате. В голове также пусто. Кажется, мое тело решило жить по своему разумению. Оно, как робот, совершает движения, которых от него ждут. Затем останавливается и ждет нового приказа. Я аккуратно складываю свою одежду, а когда добираюсь до пиджака, замечаю платок Эберлен Эрл. Вынимаю его из нагрудного кармана. Я возвращаюсь в гостиную. Лысый смотрит телевизор, там идет какая-то викторина. Он выключает телевизор при моем появлении с охапкой одежды. Надевает черную шляпу.
«Вот этот платок!»
Кивком указываю на носовой платок, венчающий охапку. «Он с монограммой. Можно я его оставлю?» Лысый взмахом руки велит помощнику взять у меня одежду. Сам же берет носовой платок и сверяется с перечнем в папке. Острым карандашом стучит по одной из строчек.
«Да, тут есть носовой платок, но насчет буквы на нем ничего».
Он встряхивает платок, подносит к глазам и рассматривает вышитое синее «О». Я уже начинаю опасаться, что он сейчас вытянет нитку и отдаст мне.
«Ладно, оставьте», — раздраженно говорит он. «Я беру платок. Но вам придется выплатить его стоимость из нового пособия».
«Благодарю вас». В такой ситуации быть вежливым до смешного просто.
«Ну вот, собственно, и все», —
серьезным тоном произносит он и прячет карандаш. Мне этот жест напоминает о добром докторе. Лысый указывает на дверь.
«После вас».
Я сую носовой платок в карман ярко-зеленой спецовки и покидаю квартиру вслед за лысым. Из грузчиков остался только один — с какой-то бумагой, скатанной в трубку, и пустой картинной рамкой. Он ждет, когда начальник запрет и опечатает дверь, потом что-то шепчет ему на ухо. Бригадир берет и поворачивает бумагу, и я вспоминаю, что это рисунок Эберлайн Эрл.
«Ваше?»
— я киваю.
«Да, подарок от...» «Держите!»
— он сует рисунок мне и отворачивается. Вместе с подчиненным уходит по коридору. Я направляюсь к лифту, держа эскиз обеими руками. Успеваю сделать несколько шагов, как вдруг раздается крик. Ко мне бежит лысый бригадир, машет рукой. Я разворачиваюсь и иду навстречу. Он трясет папкой.
«Не спешите, приятель! Тут еще вопросик имеется. Насчет широкополой шляпы!»
«Клиника доктора Джойса. Прекрасный денек, не правда ли?»
«Это мистер Ор. Я хочу поговорить с доктором Джойсом. Дело очень срочное».
«Мистер Ор, просто замечательно, что вы позвонили. Как поживаете? Не правда ли, денек выдался на славу?»
«Я, сказать по правде, я сейчас поживаю хуже некуда. Меня только что из дома вышвырнули. И все-таки нельзя ли поговорить с доктором Джой...»
«Но ведь это ужасно, это просто ужасно».
«Согласен, потому-то мне и нужен доктор Джойс».
«О, мистер Ор, вам сейчас не доктор нужен, а полиция... Вас же, я так понимаю, не сбросили с балкона? Тогда бы вы физически не могли...
«Погодите, очень благодарен за сочувствие, но я звоню из будки, денег у меня нет и...»
«Что? Так вас еще и ограбили, мистер Ор?»
«Нет, послушайте, можно поговорить с доктором Джойсом?»
«Боюсь, что нет, мистер Ор. Доктор на конференции? Он сейчас... дайте взглянуть... А, кажется, вот... Комитет по процедурам оформления сделок, контрактов, подкомитет по выбору новых членов».
«Но не могли бы вы...»
«Нет, не просите, ради бога, я вас обманул. Это было вчера, а сейчас...» «Тут я говорю, а сам думаю, что-то не то. Вот, планирование строительства зданий и комбинирование вертикали...»
«Черт возьми, да какое мне дело до всех этих чертовых комитетов, когда я смогу с ним поговорить?»
«Зачем же так, мистер Ор? Комитеты и о вашем благе пекутся, между прочим».
«Когда я смогу с ним поговорить?»
«Извините, мистер Ор, но я этого не знаю. Может, попросить, чтобы он с вами связался?»
«Когда? Не могу же я весь день болтаться вокруг телефонной будки!»
«А что, если он позвонит вам домой?»
«Я же только что сказал, из дома меня выгнали».
«И что же, вы не можете вернуться?» «Мистер Ор, я уверяю, что если вы обратитесь в полицию...»
«Дверь опечатана, и это с ведома властей. И доктор Джойс сам подписался, вот я и хочу с ним...»
«А, мистер Ор, так вас же перевели! Теперь понятно, я-то думал...»
«Что это за шум?»
«Это? А, это гудки, мистер Ор. Надо положить в жёлоб монетки».
«Нет у меня больше монеток».
«А, жаль. Ну что ж, мистер Ор, приятно было с вами пообщаться. До свидания, удачного вам...»
«Алло, алло!»
У-7 расположен семью ярусами ниже железнодорожного. Это достаточно малое расстояние, чтобы можно было отличить поезд ближнего следования от транзитного или продовольственного по одной лишь вибрации, не говоря уже о громыхании, реве и визге. Уровень широк, тускло освещен, тесен, акустика просто замечательна. Непосредственно внизу постоянно что-то монтируют и режут листовой металл. Выше еще 6 этажей жилых помещений. В душном воздухе господствуют запахи пота и стоялого дыма. Комната 306 принадлежит мне целиком. В ней одна единственная узкая койка, ветхий пластмассовый стул, расшатанный стол и узкий платяной шкаф. Мебели немного, но все равно тесно. По пути сюда я учуял общественный туалет в конце коридора. За окном световой люк. Но это одно название. Я затворяю дверь и иду в клинику доктора Джойса, как ходячий автомат, слепой, глухой, без единой мысли в голове. Когда прихожу, оказывается, я опоздал. Дверь уже на запоре, доктор и даже секретарь ушли домой. На меня подозрительно смотрит охранник и предлагает вернуться на мой уровень. В животе бурчит. Я сижу на своей коечке и смотрю в пол, подперев голову руками. Слышу, как в цеху, ниже ярусом, визжит разрезаемый металл. У меня ноет грудь. В дверь стучат. «Войдите». Входит неряшливо одетый человечек. Его взгляд убегает в комнату и задерживается на скатанном в трубку рисунке на шкафу. Затем взгляд останавливается на мне, хотя с моим не встречается. «Извини, приятель, новенький». Он остается у открытой двери, как будто готов в случае чего шмыгнуть назад. Прячет ладони в глубоких карманах длинного, блестящего, темно-синего плаща. «Да, новенький». Встаю. «Меня зовут Джон Ор». Протягиваю руку. Он хватает ее, но тут же отпускает и снова прячет свою. «А вас как зовут?» Едва успеваю спросить. «Линч?» Обращается он к моей груди. «Зови меня Линч». «И чем я могу быть вам полезен, Линчи?» Он пожимает плечами. «Да ничем, мы же соседи. Я и подумал, может, тебе надо чего?» «Как любезно с вашей стороны. Я был бы очень благодарен за небольшую консультацию насчет обещанного мне пособия». Теперь мистер Линч смотрит мне в лицо, его давно немытая физиономия, хоть и тускло, но сияет. «А, ну с этим-то я помогу, никаких проблем». Я улыбаюсь. За все то время, пока я вращался в рафинированном обществе на верхних ярусах моста, никто из соседей даже доброго утра мне не пожелал, не говоря уж о том, чтобы помощь предложить. Мистер Линч ведет меня в столовую. Там покупает мне пирожок с рыбой и пюре из морских водорослей. И то, и другое на вид ужасно, но я проголодался. Мы пьем чай из кружек. Мистер Линч — уборщик вагонов и живет в комнате 308. Он безмерно удивился, когда я показал пластмассовый браслет и сообщил, что нахожусь на излечении. Он объяснил, куда идти и кому обращаться завтра утром насчет пособия. Он очень любезен, даже предлагает мне деньжат взаймы, однако я и так уже обязан ему, поэтому благодарю, но отказываюсь. В столовой много шума, пара и люда, но нет окон. Повсюду грохот и ляск, а запахи крайне негативно влияют на мой процесс пищеварения.
«Значит, так просто взяли и выперли?»
«Да, и мой врач им разрешил. Я не согласился лечиться по новой методике. Наверное, потому-то меня и выгнали. Может, я и не прав».
«Вау, урод!»
Мистер Линч качает головой, во взоре появляется злость.
«Гады они, врачи эти!»
«Да, его поступок кажется непорядочным. Смахивает на подленькую месть. Но все же, боюсь, я вправе винить только себя».
«Все они уроды!»
— настаивает мистер Линч и глотает чай из кружки. Глотает шумно, и мне эти звуки так же неприятны, как царапание ногтями по грифельной доске. Я скреплю зубами. Гляжу на часы над раздаточным окошком. Попытаюсь связаться с Бруком. Наверное, он скоро приедет в Дисси Питтон. Мистер Линч вынимает пачку табака, стопку папиросной бумаги и сворачивает себе сигарету. Мощно втягивает носом воздух, издает горлом хриплый, простуженный сип. Завершает его приготовление пулеметная очередь кашля, словно где-то в груди энергично трясут мешок с камнями.
«Куда ты собрался, приятель?»
— спрашивает мистер Линч, перехватив мой взгляд на часы. Он зажигает сигарету, выпускает струю едкого дыма. «Да, пожалуй, мне пора. Хочу навестить старого друга. Встаю». «Большое вам спасибо, мистер Линч. Извините, что приходится покидать вас в такой спешке. Когда снова буду при деньгах, постараюсь вознаградить вас за щедрость. И надеюсь, вы не будете против».
«Да без проблем, приятель. Если помощь понадобится, стукни. Завтра у меня выходной».
«Спасибо, вы очень добры, мистер Линч. Всего наилучшего».
«Ага, покеда».
До Дисси Питтона я добираюсь позже, чем рассчитывал, и ноги все сбиты. Надо было соглашаться, когда мистер Линч предлагал деньги. Доехал бы поездом. Поразительно, как мало удовольствия доставляет ходьба, когда перестает быть развлечением, а становится необходимостью. Смущает меня также и спецовка. По-моему, она полностью обезличивает человека. Все же я иду, высоко подняв голову и расправив плечи, как будто на мне лучшие костюмы и пальто из моего гардероба, и, по-моему, в свое отсутствие трость куда заметнее, чем когда я ею помахивал на самом деле. Однако на швейцара возле Дисси Питтона это не производит впечатления. «Вы что, не узнаете меня? Да я же здесь чуть ли не каждый вечер бывал. Я мистер Ор. Взгляните». Я сую ему под нос пластмассовый браслет. Швейцар не смотрит, он вроде стесняется, что должен разбираться со мной и в то же время приветствовать посетителей и отворять им дверь.
«Слышь, катился бы ты, а?»
«Вы меня не узнали? Да в лицо посмотрите, далась вам эта чертова спецовка! Ну хоть передайте мистеру Бруку, пусть выйдет сюда! Он еще здесь? Ну, Брук, инженер, маленький такой, чернявый, сутулый!»
Швейцар выше меня и шире в плечах. Если бы дело обстояло иначе, я бы рискнул прорваться.
«Или ты сейчас же свалишь, или тебе очень не поздоровится»,
— говорит детина. И оглядывает широкий коридор перед баром, словно кого-то ищет.
«Да я же еще вчера здесь был, помните? Это я вернул Бучу шляпу. Вы не могли этого не запомнить. Вы держали шляпу у него перед носом, а он туда наблевал».
Швейцар улыбается, дотрагивается до фуражки, пропускает в бар незнакомую мне пару.
«Вот что, приятель, я 2 недели пробыл в отпуске, и только сегодня на работу вышел. Или сейчас же исчезнешь, или очень пожалеешь».
«Понимаю. Простите. Но все-таки можно попросить вас о пустяковой услуге. Я напишу записку, а вы...»
Договорить не удается. Швейцар еще раз оглядывается, убеждается, что в коридоре кроме нас никого, и дает мне подых тяжеленным кулаком в перчатке. От парализующей боли я складываюсь пополам, и он вторым кулаком бьет мне в челюсть, отчего голова едва не слетает с плеч. Я отшатываюсь, обезумев от боли, и третий удар приходится в глаз. Уже почти без чувств я врезаюсь в дверные филенки. Меня поднимают за шиворот и штаны, несут и вышвыривают в дверь. На свежий холодный воздух. Мешком валюсь на голый металлический настил. Еще два тяжелых удара ловлю уже боком. Это, похоже, пинки. Лязгает дверь. Дует ветер. Я как упал, так и лежу. Просто не могу пошевелиться. В животе растет ужасная пульсирующая боль. Я даже не вижу. Наверное, глаза кровью залиты. Куда выблевываю пирожок с рыбой и водоросли. Я лежу на смятой постели. В комнате надо мной спорят мужчина и женщина. Меня скрутила боль, тошнота и голод. Болят голова, зубы, челюстные кости, правый глаз, висок, живот и бок. Это сущая симфония муки. В ней почти утонул назойливый шепоток, эхо старой раны, круглая боль в груди. Я чист. Как сумел, вымыл рот и приложил платок к рассеченной брови. Плохо представляю, как мне сюда удалось дойти или доползти, но я это сделал. В болезненном отупении, как в подпитии. В койке неудобно, но не стоит же встречать бесконечные волны боли, которые набегают на меня, как на истерзанный берег. Уже глубокой ночью, наконец, уплываю в сон. Но уплываю не по тихим водам, а по океану горящей нефти. Пытки яви, которые бодрствующий рассудок мог бы хоть попытаться поместить в контекст, заглядывая в будущее, в котором боль утихает, сменяются мучительным полусознательным трансом. И в этом трансе маленькие рудиментарные глубинные круги разума лишь машинально фиксируют вопли обжигаемых болью нервов. И плач не плач, а утешать некому.